Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Культура и политика. Большое интервью виолончелиста Мстислава Ростроповича в дни его германского турне. Ведет программу Галина Зотова. Эфир 7 марта 80-го года.
Говорит радио «Свобода». Культура и политика. У микрофона Галина Зотова. Сегодня в нашем радиожурнале «Культура и политика» вы услышите интервью, данное мне виолончелистом и дирижером Мстиславом Ростроповичем, который вместе с женой, известной певицей Галиной Вишневской, совершает турне по городам Западной Германии с оркестром Гамбургской филармонии. Я попросила прежде всего Ростроповича рассказать подробно о концерте в Париже, данном 27 февраля, инициатором которого был Ростропович. Концерт этот был дан в честь академика Андрея Дмитриевича Сахарова.
Прошел концерт так невероятно, что эти воспоминания об этом концерте останутся в моей жизни навсегда, как самые светлые воспоминания, может быть, всей моей жизни. Вы знаете, мы, конечно, в последнее время, живя на Западе уже почти 6 лет, мы имеем огромное количество друзей, огромную деятельность, но все-таки до такой степени, как это случилось 27-го, мы никогда не думали, что люди находятся душой и сердцем вместе с нами. Это касается прежде всего артистов. Вы знаете, это возникло желание дать концерт неожиданно для нас, Гали, и так сильно, когда мы решили это сделать, что просто я один поехал, началось с того, что я поехал в Слав-Приель. Там, конечно, меня более-менее знают. Я играл там довольно много, играю. И я спросил президента этого зала, скажите, у вас есть свободный ли зал именно 27 февраля? Потому что это единственный был у меня свободный день. Один свободный день, причем за большой период. Он сказал, сейчас я посмотрю. Посмотрел, сказал, вы знаете, вот один день у нас свободен. Это 27 числа. У нас были разные наметки, но если вам что-нибудь нужно, мы это сделаем. Мне сказали, скажите, я могу ли у вас купить зал на вечер? Они были страшно заинтригованы. Но сказали, что, конечно, как и всякий человек, я имею полное право купить зал, делать в нем то, что мне хочется. Но и после этого мы организовали с Галей пресс-конференцию, на которую пришло довольно много людей.
Ее передавали по телевидению всюду в Европе, во Франции, да, в Германии, в Голландии, в
Причем, вы знаете, это сразу было. Вот я поехал, снял зал, тут же мы организовали пресс-конференцию, поэтому все было ужасно горячо, ужасно эмоционально и, в общем, ужасно тяжело. Потому что как раз за день до пресс-конференции мы узнали о том, что Сахарова просто-напросто избили. Андрея Дмитриевича его избили в милиции в Горьком. Но это все нас переполнило и эмоционально, так сказать, и в человеческом смысле. И надо сказать, что еще добавить к этому, что Андрея Дмитриевича мы имеем честь и счастье знать лично, поскольку в Жуковке наша дача была напротив его дачи. И мы довольно часто встречались и во время прогулок. И надо сказать, что это человек, который останется и остался, и будет всегда в нашей памяти, один из самых светлейших людей, которых нам удавалось видеть в своей жизни. А жизнь у меня уже теперь может казаться длинной. Мне скоро будет 53 года. В 27-м году, да, 53, уже сбился счет. 53 будет в этом месяце, в марте. Но это уже, я считаю, довольно длинная жизнь, за которую я встречал такое количество замечательных, удивительных людей, не надо их перечислять, и среди художников, Пукси, замолчи, и среди художников, среди политических деятелей, среди артистов, литераторов, какого угодно. И Сахаров занимает, я скажу, почти точно первое место из всех людей, которые я встречал, по своим человеческим качествам, по доброте, по своим глазам, в общем, по своей мягкости, если хотите. И Мы еще не дали этот концерт, дали пресс-конференцию, и после этого я сказал, мы даем этот концерт как молитву за его здоровье, через музыку. Вы знаете, потому что много в газетах я читал, и члены правительства обращались к нашему правительству советскому, и отдельные великие музыканты, отдельные артисты, и просто народ, телеграммы, тысячи, сотни, может быть, даже сотни тысяч, может быть, даже миллионы телеграмм пришло, я не знаю. Послали телеграмму. Я знаю, что это все как мертвому припарке действует на наше правительство. Ну, и я думаю, ну, если не помогает ничто, может быть, Бог поможет. Поэтому этот концерт, вот как молитву, я думаю, через музыку помолимся просто за его здоровье, помолимся за его свободу, просто за его человеческие условия, в которых он бы мог находиться, обязан был бы находиться, должен был находиться и так далее. И вот это обращение к Богу через музыку, вот мы так и решили сделать. Безо всяких политических манифестаций, безо всяких деклараций по этому поводу. Причем есть одно доказательство очень, очень сильное того, что никаких политических платформ, как у нас принято называть, мы с Галей не занимаем. Этим доказательством является приезд на концерт и наша удивительно трогательная встреча с пианистом Эстрелла, который освобожден только что из тюрьмы, только что приехал, он 3 года просидел в тюрьме в Уругвае. Я мало понимаю в политике, но мне говорили, что в Уругвае это крайне правый режим. То есть
да,
это совсем, да, совсем противоположно тому, что наличествует в нашей стране. Ну и тем не менее мы на сцене с ним расцеловались и прослезились, потому что совершенно в общем не важно, от какого режима человек страдает. Важно о том, что человек имеет право не страдать и должен не страдать, если он не сделал никаких преступлений и того, что у нас называется криминалом. Просто за свои мысли, свои идеи человек не может и не должен страдать. Даже если неправильно. Я считаю, если есть 2 точки зрения, то одна из них уже становится сомнительной. Потому что одна должна быть правильной, другая неправильной.
Да.
Везде и всюду существуют 2 точки зрения. И за 2-ю точку зрения, которую ты имеешь, это нельзя бить человека за его точку зрения. Это просто странно, это каннибальство какое-то, варварство. Ну вот, и ответило нам такое количество артистов на наш призыв. Просто приходите, поиграйте, кто что может. Причем интересно тут отметить, что, конечно, среди сотен желающих сыграть, были и те, которые просто хотели сыграть, не имея, может быть, на это огромного основания, чисто художественного. Нужно было быть осторожным в этом смысле. И неизвестно.
Был отбор.
Был отбор. Я сам, я взял своих друзей из французов, которые знают музыку, знают искусство. В частности, один такой музыковед Клод Самюэль, который мне помог в этом. Я спрашивал, вот слушай, такое количество писем, посмотри. Он часто с улыбкой так сказал, ну, это можно не допускать этого артиста до сцены. Затруднение заключалось в том, что концерт, который объявляется за 2 недели до его начала, он затруднен из-за того, что крупные артисты, они расписаны полностью заранее, за много лет. Если меня можно назвать более-менее приличным артистом, то у меня сейчас до 84 года расписан каждый год. Каждый день. Каждый день у меня расписан до 84 года. Я знаю и программы, и концерты, и где, и что, и у Галины то же самое. Поэтому очень трудно за 2 недели заставить, не заставить, а просто попросить кого-нибудь забрать народа. Ну, например, Генрих Шеринг, скрипач, воевал с Берлинской филармонией, потому что он хотел отменить свой концерт в Берлине с Берлинской филармонией. Это все-таки довольно крупное, да, я бы сказал, мероприятие. Я его умолял, чтобы он этого не делал, потому что дополнительно не было скандала. Минухин мечтал приехать, но они все прислали телеграммы, месседжи. Совершенно неожиданно для меня прислали, например, прислала телеграмму Софи Лорен, с которой не был знаком, но теперь уважаю ее еще больше, больше ее поклонник стал, чем раньше. Ив Монтан, Синьоре прислала телеграммы, Жаклин Пикассо прислал телеграммы. То есть огромное количество людей, которые не могли прибыть лично, так они прислали телеграммы. И Бернстайн, и Лорен Мазель. Трудно просто всех перечислить, кто прислал телеграммы. Самые великие музыканты, артисты и так далее. Ну и вот это обстоятельство, то, что пришли... Вы знаете, например, знаменитый, величайший французский композитор Мессиан, который пришел на концерт сам. Да. Вы знаете, он религиозный человек. Он настолько аполитичен, что его настолько не интересует, его интересует только музыка и, так сказать, Бог и музыка. И он пришел на этот концерт тоже. И его жена Ивон Лорио, которая знаменитая пианистка, которая тоже настолько, ее только увидеть ее внешний вид, сразу понятно, что она политики боится, как раскаленного утюга. И она пришла на концерт и играла в сочинении «Мессиана. Взгляды на Христа». У нее есть такое произведение для фортепиано. Играла. Артур Рубинштейн, который сидел в зале, ему уже 90 с лишним лет, который мне сказал, что ему было очень трудно преодолеть несколько ступенек, которые были там, но он не мог их не преодолеть, потому что эта идея этого концерта придала ему столько силы. И вот этот концерт, он останется, мне кажется, в истории уникальным, потому что это не является никакой, не было никакой политической, но удивительно человеческой манифестацией. Мы вынуждены были не делать антракта. Люди толпой стояли в проходах, сидели на ступеньках и простоять 4 часа. Интересно, что я сначала думал дать серьезный концерт. Ну, знаете, сама вся идея такого концерта, молитвы, она включает в себя серьезность. Но такое количество замечательных шансонье французских, актеров французских просилось принять участие, что я думал, что нельзя им отказывать в этом.
Концерт получился смешанного характера.
Да, вы знаете...
Полуклассика, полу...
Вы знаете, это ужасно, ужасно звучит, я бы сказал. Но я помню, хорошо помню наши так называемые правительственные концерты, в которых всегда мы славимся таким винегретом, да, который обычно бывает, начиная от, скажем, таких полулюбительских выступлений фольклорного порядка и кончая серьезными выступлениями, там, скажем, Рихтера, Гиддельса. Вот получилось в этом плане, почти кремлевский концерт получился у нас. Но,
кремлевский наоборот.
Да, кремлевский наоборот. Кремлевский наоборот. И вы знаете, надо сказать, что когда я сел в машину, я открою своим соотечественным тайну, я сказал Гали, ты знаешь, если суждено человеку умереть, а человек обязан умереть один раз в своей жизни, под некоторые люди умирают по несколько раз, к сожалению, нужно умереть, то я бы хотел именно сейчас умереть, потому что это был бы самый счастливый момент моей жизни, и я бы ушел в другой мир самым счастливым человеком. Это искренне я сказал только Галине в машине, потому что действительно я был счастлив как никогда в своей жизни. Причем там были какие-то мистические моменты во время самого концерта. Наверное, вы слышали о том, что большой портрет, который был написан, нарисован, висел большой портрет Сахарова, во время концерта он упал со страшным грохотом. Причем весь зал вздрогнул, это был какой-то, знаете, такой мистический момент какой-то силы, что
знак
что-то,
такой.
Знак, причем знак, в общем, тяжелый, знак тяжелый. А я сидел за роялем в это время, мы с Галей в этот момент пели как раз Рахманинова. И в этой полной тишине я совершенно подчиняюсь какому-то инстинкту, я встал за рояля, подошел к этому огромному портрету, взял его на руки и, так сказать, понес его на руках, чтобы поставить. Ну и в публике была дикая совершенно овация разразилась. Причем я никогда не думал, что этот огромный протест может быть таким легким. Но я его один просто понес. Мессиан мне сказал, что это был настолько мистический, какой-то сильный момент, что буквально люди плакали в зале в это время от того. Конечно, не только протест падал, а и сам Андрей Демидович, так сказать, вынужден был повалиться в отделение милиции. Говорю, как мне стыдно за это, Господи. Как стыдно за соотечественников, за все. Ну хорошо, не согласны. Хорошо, один не согласен с ним. Хорошо, 260 миллионов не согласны с ним. Ну нельзя бить за это. Ну и пусть он остается при своих мыслях, при своих идеях. И пусть он высказывает эти идеи. Почему ему запрещать это делать? Вообще, за 6 лет моя психика настолько просветлилась. Что есть вещи, которые для меня настолько непонятны из того, как я мог прожить в стране, в которой я не мог, в общем, сказать того, что я думаю. И как мне странно сейчас думать, что люди, умнейшие люди, которых я знал в моей стране, в Советском Союзе, я считаю, это моей страной, несмотря на то, что у меня нету советского паспорта.
Это не важно.
У меня нету советской идеологии, но у меня русское сердце, так. И всегда оно останется. Вот. И вы знаете, так страшно, что люди не могут помочь своему отечеству, своим людям просто хорошо жить. Просто ведь очевидно, в этой системе есть какие-то недостатки, если просто не хватает еды.
Да.
Ну вот и все. Вот больше мне ничего не нужно, я не хочу ни в какую философию вдаваться. Я только всегда страдаю, Ну, мне могут подумать сейчас мои соотечественники. Ну, да, легко ему говорить, он, мы вот за картошкой здесь стоим, а он там жрет, понимаете, лососину. Ну, и, в общем-то, верно, извиняюсь перед своими соотечественниками, я ем действительно здесь все, что хочу, можно сказать. Ну, и что, стыдно мне, но чем продолжаю есть, но что я могу сделать? И каждый раз, когда входим из галереи там, в магазин, продуктовый магазин, всегда первая мысль, почему наш народ, который, сейчас я в Германии вот даю это интервью, ну, известно, что в войне, ну, нехорошо об этом вспоминать, так сказать, о том, кто победитель, кто побежденный, что называется, потому что я нахожусь в гости этой страны, но все-таки надо сказать, что мы победили Германию, победили немцев. Ну, почему же немцы теперь после победы живут в 100 раз лучше, чем победители? Почему они едят настолько лучше, чем наши люди? Ну, что это?
Скажите, пожалуйста, какие теперь у вас планы дальше? Расскажите немного о ваших планах.
Ну, если сказать по дням, например, мои планы, то у меня сегодня концерт в Нюрнберге, завтра концерт в Штутгарте, затем концерт в Гамбурге. Каждый день у меня концерты. 9-го сюда прилетает Галина в Мюнхен, 10-го наш концерт с ней в Мюнхене, 11-го... Свободный день очень странно получился, потому что Галя не поет каждый день. 12-го ее концерт в городе Лер, после этого ее концерт в городе Райсенбург. Да, и после этого еще концерт у нее будет в Карлсруе. У нас 4 концерта с ней, остальные концерты я играю. Но еще до концерта в Карлсруе 17-го я улетаю в Цюрих в Швейцарии, где 19-го играю симфонию, концерт Прокофьева. 20-го возвращаюсь сюда, 20-го у меня концерт в Карлсруе с Галиной. 21-22 у меня записи на пластинку сонаты, я играю с Мартой Аргерич. 23-го рано утром я улетаю в Брюссель, где у меня репетиции с оркестром. И 23-го вечером я играю концерт Дворжика Рококо Чайковского. Большой юбилей в Брюсселе, там, не то Бельгии, не то Брюсселе, 300 лет города, по-моему. Что-то в этом роде огромный концерт, вот меня просили, чтобы я сыграл. 24-го наш концерт с Галей в Льеже, 25-го я улетаю в Базель, 26-го концерт в Базеле, 27-го мой день рождения, знаю, свободный, 28-го концерт в Базеле, 29-го машины Базель-Тюрих, из Тюриха самолетом до Парижа, потому что я должен полететь на Конкорде, иначе я не успеваю. Затем полчаса, 10:30 приходит самолет из Тюриха, в 11 улетает Конкорд в Нью-Йорк. Я прилетаю в Нью-Йорк, 29-го, там масса дел в Нью-Йорке, 30-го рано утром у меня репетиции с моим симфоническим оркестром, две репетиции, 30-го утром, 30-го вечером, 31-го мой сольный концерт в Вашингтоне на виолончели, 1-го я дирижирую программу с Вашингтонским симфоническим оркестром, 2-го, 3-го день интервью, день приемов и так далее, и 4-го вместе с оркестром улетаю в Японию.
Боже мой,
вот так. Затем 28-го последний концерт в Японии, 29-го уже репетиции в Лондоне с Лондон Филармоник Оркестром. Но я успеваю из-за того, что я выигрываю часы. Когда я лечу в направлении Запада, я выигрываю часы. И много часов. Экономлю. Я экономлю, скажем, когда я прилетаю в Америку, я улетаю в 11 утра Конкордом, а прилетаю в 9 утра туда. Так что у меня блестяще все складывается. Ну вот, и... Затем у меня будут концерты в Лондоне до 11 числа, много концертов с оркестром дирижерских, и с Галей опять же два концерта. Затем 12 я прилетаю в Париж, 12, 13, 14 репетиции, 15 важный для нас концерт, потому что это концерт в день 25-летия нашей свадьбы.
Кроме вашей великой деятельности, вы еще находитесь в комитете основания памятника...
«Поди сюда»
относится к микроскопической собаке удивительного розового цвета по имени Пукс.
Простите, я разберу. Вы знаете, насчет Пукса я вам хочу сказать. Пукс, вы знаете, что это имя, которое взято из романа Войновича, да. Из его... Нет, бессмертного сочинения Чёрнина. Но я хочу воспользоваться вашей передачей для того, чтобы представить некоторый музыкальный счет Войновича непосредственно.
Почему?
Да, вы знаете, нужно сказать, что... Ни один артист не получает одинаковых рецензий, получает иногда блестящие рецензии, иногда чуть похуже. Вот знаете, я получил одну рецензию чуть похуже, но главное, что самое смешное, что совсем справедливо. Я действительно один раз играл, это было в прошлом месяце. Я играл не свойственно мне плохо, и виноват в этом Войнович.
Почему?
Да, вы знаете, вот я хочу ему сказать, я пришлю эту рецензию, и он должен знать, что он погубил один мой концерт. Я достал ему вторую книгу Чонкина. Я ее читал две ночи перед концертом и два дня.
И это было плохо для концерта?
Я ни к чему не мог прикоснуться. Я хочу воспользоваться этой передачей и сказать Войновичу, что я не помню, когда в моей жизни я был до такой степени поглощен литературным произведением. Я его считаю просто гениальным, Войновича. Я хохотал ночью, я умирал ночью. Причем это не просто, причем вторая книга мне нравится еще больше, чем первая. И вы знаете, потому что это не просто смешные истории, это не просто книга полная юмора и сатиры, а это просто глубочайшее произведение.
Да.
Там есть и трагические моменты, например, смерть учителя. Во время этого трагического момента. В общем, грандиозная книга, грандиозная. Я поздравляю его. Я представляю, до какой степени это все будет популярно, когда это может быть прочитано в нашей стране.
Я спросила у Ростроповича, верно ли это, что он входит в комитет основания памятника тысячелетия крещения Руси. Он ответил.
Да, вы знаете, это мы сейчас очень много об этом думаем, потому что я хочу взять на себя музыкальную сторону организации этого огромного торжества. Хочу создать огромный хор наподобие, знаете, праздников, скажем, эстонских праздников, песни, вот так. Хочу создать. И мы уже имеем целый ряд направлений, в которых мы будем работать, в частности, по установлению памятника тысячелетия крещения Руси. И вообще много-много мы работаем, и я принимаю участие в этой работе очень активно, как православный, как верующий.
Как, где это будет происходить?
Вы знаете, мы думаем, что мы в разных местах будем делать. Конечно, это должно быть и в Париже, и в Вашингтоне, и в каких-то других местах, где много православных, где много русских, где много просто православных людей, которые с удовольствием разделят это торжество.
Мстислав Леопольдович, я читала в газете, вы выступали, кажется, в одной из американских газет было, и говорили о том, что за эти вот почти 6 лет вы творчески как бы больше сделали, чем за предыдущие годы, когда вы жили в России. Верно это?
Да, верно. Я имею в виду, прежде всего, рост мой, творческий рост. Вы знаете, иногда, я знаю, я получаю массу эхо от моих друзей из Советского Союза. Некоторые люди подсчитывают, что вот когда я был в Советском Союзе, я много играл в первые сочинения, первые исполнения произведений было у меня. Вы знаете, да, действительно, надо сказать, что за свою жизнь я сыграл 60 произведений крупной формы, концертов, сонат, впервые в моей жизни. А сейчас, они говорят, ну, сейчас он играет вот здесь, старым капиталом. Вы знаете, это полная чепуха, потому что, во-первых, из тех 60 произведений, которые я сыграл впервые, надо признаться, что живыми по-настоящему останутся, ну, наверное, не больше десятка сочинений. Да, потому что все-таки, хотя я считаю, что есть какой-то закон, нужно играть много для того, чтобы осталось что-то. Потому что я старался помочь моим соотечественникам. Поэтому зачастую просто во имя помощи им я играл сочинения, которые художественно не могут быть на очень большой высоте. Ну, не являются шедеврами. И у меня таких сочинений, к сожалению, много в моем активе, то, что я там играл. Здесь продолжают писать для меня композиторы, но я здесь значительно более разборчив просто в произведении, которое я играю. Значительно более разборчив. К тому же здесь моя деятельность как дирижера, несомненно, более-менее шире, чем та, которая была там. Понимаю, внимание, что я имею свой оркестр в Вашингтоне. И для этого оркестра уже впервые были исполнены произведения, которые для меня и написаны, таких композиторов, как Бернстайн, Лютославский, Геностера, Дютье и многие-многие другие. Уже у меня огромный список сочинений, которые я впервые дирижировал в своей жизни, вызвал в жизни эти произведения. И надо сказать, что для виолончели продолжают писать. Сейчас, через год я буду играть в следующем году произведение Пендерецкого, которое пишет специально для меня, для виолончели. В прошлом году я играл Лючиано Берио, очень такой талантливый композитор. Так что я продолжаю эту свою деятельность, но не сломя голову и не играю того, что потом окажется мусором.
Скажите, а вот те заветные мечты, которые вам не удалось осуществить в России, вы их осуществили здесь, за границей?
Я их осуществил в огромном проценте. У меня остались еще мои мечты, я еще их осуществлю. Но, конечно, может быть, самые сокровенные мои мечты, которые осуществил, является запись «Леди Макбет» Шостаковича. Это то, ради чего, одного только ради этого, стоило быть здесь, стоило столько высказать, столько пролить слез, сколько я пролил слез, покидая свою родину. Потому что, в общем, вся моя работа направлена на мою родину, для моих людей, для моих соотечественников. И я, знаете, многие с завистью говорят вам, о, Ростопович получает здесь огромный гонорар, все такое. Да, ну что, я не скрываю, что я получаю огромный гонорар. Но то, что, мне кажется, нашим артистам советским, Министерство культуры тоже повысило те, извиняюсь, копейки, которые они давали. В этом я считаю тоже и в некотором смысле своей
ваша заслугой. Заслуга.
Да, я тоже считаю так, что в конечном счете стыдно становится давать суточный на такой, не знаю, в общем, еле-еле можно просуществовать. Ну, так что, и придет время, когда, обязательно придет время, когда артистов сделают свободными. Я сейчас читал воспоминания Хрущева на русском языке. Знаете, вот он пишет, государственный деятель, он пишет, что да, конечно, надо пересмотреть это, он пишет это в связи со Ашкеназией, с историей, в связи с Рихтером, что надо сделать так, чтобы артисты могли свободно разъезжать, свободно приезжать. И он написал, что если за 60 лет мы не могли создать рая, то это наша вина. За 60 лет советского государства мы должны были сделать так, что все туда должны были стремиться, а не запирать границу, чтобы никто не мог оттуда выехать. Ну и, естественно, прежде всего, то, что лишают возможности. Вы знаете, в Советском Союзе, так сказать, государственный вкус, прежде всего. Там Министерство культуры говорит, вот этот нам нравится, а этот артист нам не нравится. Это говорит Министерство культуры. И Министерство культуры, может быть, даже право для нашей страны, может быть, даже, хотя я не думаю, но если допустить, что они правы для нашей страны, что вот этот человек замечательный, а этот человек похуже играет, то за границей бывают другие вкусы. Почему в это время, скажем, тот же советский гражданин не выйдет свободно на контракт, поработать, показать себя здесь за границей в двух-трех концертах, может, он будет иметь успех. Ни для кого не секрет, скажем, что Берман не имел никакого успеха в Советском Союзе, когда я там был. Прям никакого. А в Америке он имеет, именно в Америке он имеет огромный успех. Но и почему же ему не дать этот шанс в жизни иметь успех и сделать свою жизнь так, как полагается? Почему другие? Я не буду сейчас называть, потому что я не хочу портить, так сказать, жизнь никому. Но даже из моих учеников бывших. Почему им не дать возможность свободно выехать? Ведь если дадут свободно выехать, я уверен, что все будут возвращаться домой. Все будут возвращаться домой. Никто не хочет свой дом покидать. Никто не хочет покидать людей, которые его окружают. Ну дайте возможность просто свободно выехать, попробовать себя в своем искусстве.
Ростропович также возмущен тем, что его лишили советского гражданства. Он говорит...
Так я вам должен сказать, что какие-то кретины писали в советских газетах, официальные кретины, они писали, что для Ростроповича нужен советский паспорт для того, чтобы он не платил налогов. Ну, что это такое? Ну, для кого это нужно? Только для тех людей, которые ничего не понимают, ничего не знают. Абсолютно мне советские паспорта, так же, как и Гарри, приносили только трудности. Именно в связи с тем, что советским паспортом нельзя из страны в страну свободно переезжать. Нужно заполнять анкеты в каждом посольстве. И все-таки мы это делали аккуратно. Сейчас мы имеем другие паспорта, хотя мы не имеем никаких гражданств. Мы не взяли, мы остаемся русскими, поэтому мы не американцы, не немцы, не англичане, не французы, не то мы русские.
В журнале «Культура и политика» вы слушали интервью с Мстиславом Ростроповичем. Вела передачу Галина Зотова.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
Thank you.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Обзор сам издата. Передача знакомит с первым выпуском подпольного машинописного журнала «Женщина и Россия». Подготовил и ведет выпуск Юрий Мельников. «Шлеппе». Эфир 7 марта 80 года.
Говорит радио «Свобода». Обзор сам издата. У микрофона Юрий Мельников.
8 марта в Советском Союзе и других коммунистических государствах отмечается как Международный день женщины. Очень кстати подоспела из Советского Союза копия нового самиздатовского альманаха. Его название «Женщина и Россия». Первый выпуск альманаха датирован 10 декабря 1979 года. Вряд ли дата случайная, 10 декабря – День прав человека. В выпуске 120 машинописных страниц. Он содержит публицистику, например, статью Голубевой «Обратная сторона медали» о незамужних матерях, статью Татьяны Горичевой «Радуйся, слез Евиных избавления», полемику, например, статью Малаховской «Материнская семья» о роли мужчины и женщины в современном советском обществе, документальную прозу, свидетельства, например, письмо из Новосибирска ленинградской поэтессы и политзаключенной Юлии Вознесенской о дикостях в новосибирской пересыльной тюрьме, или записки Баталовой «Роды человеческие». Альманах содержит поэзию и прозу, стихи Мамоновой и Елены Шварц, новеллу Тищенко «Расклещется афиш» о парализованной после аварии девушке, которая становится художницей, рассказ Соколовой «Летающие ящеры» о хорошем мальчике, у которого хорошая мама и даже детский сад хороший, в который ходит этот мальчик, но вот из командировки возвращается папа, а он плохой и своей грубостью разрушает семейную гармонию и поэтический мир ребенка. Составительница альманаха определяет его как альманах женщинам о женщинах. Свои идеи, свою программу, свое направление они излагают в большой редакционной статье, которой открывается выпуск, и в завершающем его кратком воззвании. Оба эти текста вы сейчас услышите. Может быть, было бы правильнее, чтобы их читал не Юрий Мельников, а кто-нибудь из женских дикторов «Свободы», раз альманах «Женщинам о женщинах». Но, во-первых, есть причина чисто техническая. Самиздатовская копия трудно читается, а перепечатать у нас в архиве самиздата еще не успели. А во-вторых, проблемы, которые поднимает альманах, конечно же, касаются и нас, мужчин, и даже очень остро. И каждый из нас, так или иначе, должен будет определить свою позицию в этом вопросе. Нетрудно предвидеть, что реакции будут самые разные, вплоть до самых крайних – возмущенного, воинствующего отпора, презрительной издевки, равнодушного нежелания признать существование проблемы. Но так же, как это произошло и на Западе, среди мужчин найдется и готовность к диалогу, к плодотворной дискуссии, к серьезным спорам. Впрочем, в спорах, которые начнутся, вовсе не будет четкого разграничения по половому признаку. Сами женщины займут разные, иногда диаметрально противоположные точки зрения – умеренные или радикальные, первично основанные на социальных или политических, или биологических, или религиозных, или других мотивах. Это вполне естественно и намечается уже в первом же выпуске «Альманаха». Многое в нем производит сильное впечатление, многое заставляет задуматься. Немало и такого, что вызывает сомнение или протест. Составительница «Альманаха» «Женщина и Россия» отдали его на суд читателя. Составитель обзора самиздата радиостанции «Свобода» считает своим почетным долгом ознакомить с ним радиослушателя. Приступаем к чтению. Воззвание. Дорогие сестры, едва вступая в жизнь, мы испытываем на себе всю тяжесть женской доли. Поначалу все то, что, окружив плотным кольцом, оскорбляет нас и ранит, кажется нам чем-то невероятным, случайным. Невозможно поверить в то, что жизнь может так карать ни в чем не повинных людей только за то, что они родились женщинами. Любое страдание кажется человечеству недопустимым и нуждающимся в немедленном искоренении, кроме страданий женщин. Положение наше настолько невыносимо, что, кажется, должно исчезнуть само, рассеяться, как ночной кошмар. Однако само по себе ничто не меняется, и мы убеждаемся в том, что никто, кроме нас самих, нам не поможет. Только собравшись вместе, чтобы обсудить все наши горести и страдания, только осознав и обобщив наш опыт, мы сможем найти выход, помочь самим себе и тысячам женщин, которые мучаются так же, как мы. Именно для этого мы решили издавать первый в нашей стране свободный журнал для женщин. На страницах этого журнала мы будем освещать положение женщины в семье, на работе, в больнице, в родильном доме, положение наших детей, проблему моральных прав женщин. Будем публиковать художественные и публицистические произведения женщин, рассказывать о конкретных судьбах наших современниц. Просим вас писать нам обо всем, что вас тревожит и волнует. Присылайте нам свои произведения, рассказы о ваших сестрах, матерях, подругах. В случае необходимости корреспонденты нашего журнала выйдут к вам, чтобы помочь, чем только возможно. Мы надеемся, что общими усилиями сдвинем с мертвой точки дело освобождения женщины, облегчения женской доли, ведь тайное, становящееся явным, свет есть. Редакция «Альманаха. Женщина и Россия».
После этого воззвания, которым завершается первый выпуск самиздатовского «Альманаха. Женщина и Россия», читаем с незначительным сокращением редакционную статью под названием «Эти добрые патриархальные устои».
Насущные проблемы жизни зашли у нас в такой тупик, что скепсис становится привычным состоянием, нормой. В первую очередь это отражается на женщине, как на самом чувствительном элементе общества. Эффективный идеал, рожденный в славной патриархальной старине, покорная жена, безропотная мать, ангел домашнего очага не существуют уже. Но традиционный уклад, косность сознания делают женщину кариатидой собственного дома, а вернее коммунальной квартиры. Женщина не в состоянии отвергнуть нечеловеческого насилия над собой, ибо если она высвободит руки, то дом рухнет. Однако миф о ее слабости невероятно живуч. В результате женщина, выйдя за рамки своего дома, сама должна и заплатить за это, так как на ней лежит обязанность воспроизведения непосредственной жизни и ответственность за нее, участие в общественном труде и труд домашний, который до сих пор безмятежно именуют «женским». Понятно, что подобная перегруженность вызывает у женщины фрустрации, и таким образом второстепенность ее, понятие, культивируемое в патриархальном обществе, лишь закрепляется за ней. Формально давно провозглашено равноправие, но на деле права женщины называют ее притязаниями. Страх конкуренции, особенно это касается высших постов, которыми женщину явно обделяют, боязнь потерять престиж руководят мужчинами, односторонне восхваляющими роль матери и жены. Эти фарисеи как будто не замечают, что женщина тянет воз, на котором восседает мужчина, понукающий ее. В лихорадке неостановимого конвейера быта происходит подспудное подавление личности женщины. Рабская психология ее не исчезает, а приобретает искаженное выражение, более скрытую уродливую форму. Унизительные условия в родильных домах, абортариях, коммунальных квартирах и так далее препятствуют развитию ее человеческого достоинства. Мерки остаются мужскими. Женщина оценивается обществом и вынуждена оценивать себя по той степени, в какой она походит на мужчину. Ложная сущность такого подхода к женщине требует от нее все новых и новых жертв, хотя жертвы ожидались от общества, ибо так называемый «женский вопрос» – это существеннейшая часть общей борьбы за обновление мира. Нельзя отрицать, что культурный уровень женщины повысился, но она осталась в прежних допотопных условиях существования. Не поверхностная, а истинная эмансипация является важнейшим социальным требованием времени. Необходимо определить особенности положения женщины в семье и на производстве. Чтобы она не совмещала домашний труд с трудом общественным ценой неописуемых жертв, а почувствовала бы себя, наконец, полноправным человеком. Патриархат давно выродился в фаллократию. Понятно, почему образованные женщины ищут индивидуальный выход и находят его в отказе от деторождения. Сознательное материнство не может произрастать на бесплодной почве. Протест женщины против произвола мужчины выражается не только в отказе от деторождения, но все чаще в парадоксальном отказе от самой себя. Этот побег в абсурдность закономерен, ибо негативная оценка всего женского – негласная сексистская установка в официозе. Конформизм ее, увы, не преодолен и нонконформистами. Извращенный узкополовой подход к женщине ведет к полному уничтожению ее в нижних слоях общества, где вековое терпение женщин вылилось уже в патологию, а беспробудное пьянство мужчин – в озверение их. Но феодальные отношения и безотцовщина наблюдаются и в интеллигентных семьях, хотя в этой среде чаще идет соревнование «кто кого» – борьба эгоизмов. Женщины тут, так же, как мужчины, оперируют высокими материями, также курят, пьют, сквернословят, как они. Интеллигентные женщины не хотят чувствовать себя жертвами, но мужская культура отторгает женщину, насаждая женоненавистничество. Понятия «мужа-ненавистничества», кстати, нет. Пренебрежение женским способствует распаду семьи, все большему отдалению одного пола от другого и к разобщению женщин между собой. Столь низкая степень самосознания отражает внутренние противоречия нашего общества. Прошлый опыт женской половины человечества не учитывается и новый не создается. Предельное развитие умственных способностей ведет женщину, как и раньше, к одиночеству. Ибо мужчина привык, чтобы женщина жертвовала для него развитием своей личности. В огромной закрепощенной стране трудно проследить нюансы деградации. Мелкие разоблачения редко идут дальше газетной полосы. Дискредитация свежих идей происходит на корню. Голос правды едва слышен среди парадной шумихи. У нас много говорят об обороне, но прежде чем кого-то оборонять, нужно обеспечить жизнеспособность общества в самом себе. То есть сначала женщина, дающая жизнь, а потом ее защитники, не наоборот. Чтобы уравнять женщину в правах фактически, общество должно платить ей больше, чем мужчине, а не меньше. Ведь тут не арифметические задачи. Еще Горький предлагал за каждого ребенка начислять 5 лет стажа женщине. Были неоднократные предложения давать женщине на каждого ребенка полноценное пособие. Надо заметить, что советская Россия в своих лучших выразителях находила верный, объективный подход к женскому вопросу. Ленин, обращаясь к массе, никогда не забывал о женщине. Требование равенства для всех людей не могло исключить половину человечества. Революция в самом деле вызвала не только кровопролитие, но и подъем народа и отдельных личностей. Энтузиазм 20-х годов в России известен и понятен. Надежда на новые времена, на новые взаимоотношения, на новую семью была полнокровной. Русская революция имела резонанс во всем мире, и мир трансформировался через нее. Либерализация общества в целом либерализировала постепенно и женщину. В России этот процесс приостановился в период культа личности Сталина. Война же выявила небывалое мужество женщин, способных, как оказалось, не только давать жизнь, кормить, но и воевать с фашизмом. Потом период восстановления страны и, наконец, вспышка оттаивания снегов после десталинизации в 60-е годы, когда распадается железный занавес, когда в правительство входит ткачиха Фурцева, а Терешкова летит в космос. Можно было бы пойти дальше. Известно, что общество определяет положение женщины в нем, но Маргарет Тэтчер, нынешний премьер-министр Великобритании, это логическое следствие опыта Индиры Ганди, Сиромавы Бандаранаике и других женщин в правительствах разных стран. Хотя и там поговаривают об опасности мультивагинальной тирании. У нас пишут в литературной газете о новой тенденции «да убоится муж», однако рискуют. Ну что ж, риск – дело благородное. Шутливо, но симптоматично говорит об этом венгерский писатель Мориц. «Если женщины возьмут власть в свои руки, тогда только мы поймем, что такое решительность. Никаких сантиментов, никаких шуток. Только женщины могут разговаривать так с женщинами». Выходит, власти женщин боятся, но на нее и уповают. Потенциальное тяготение к природному альтруизму женщины заложено в людях, но навязанный патриархатом стереотип отчуждает. Одни спасаются насмешек, так как женское движение якобы скомпрометировано, а не скомпрометирован ли акт деторождения, однако люди рождаются, не скомпрометирована ли церковь, однако обаяние проповедей Христа находит новые и новые ряды сторонников. Другие опасаются локализованности женского движения, утверждая, что мужчины тоже страдают, и нельзя, мол, заниматься только женскими проблемами, однако гинеколога ведь не осуждают за то, что он лечит именно женские болезни, ибо отрицать специфику их нелепо. Третьи говорят об абсолютной надуманности женского движения. Есть недостатки, но когда мы построим коммунизм, все вопросы, и женские тоже, отпадут сами собой. Четвертые впадают и в такую крайность, что обвиняют лидеров женского движения в собирании грязи. И все же движение это, являясь средоточием самых злободневных, носящихся в воздухе идей, растет. И каменное безразличие к нему большинства мужчин лишь способствует его гипертрофии. Шумят на тему «берегите мужчин», которые гибнут от вина, сигарет и злоупотребления сексуальными экспериментами, и спокойно смотрят на женщин, мастящих улицы или ворочающих шпалы на железной дороге. Спокойно слушают повсеместный мат, который является несомненной дискриминацией женщин на уровне языка. Никому не приходит в голову ругать хлеб за то, что он нас кормит. Порочить же самой низменной руганью женщину, дарящую обществу жизнь, считается в порядке вещей. Консерватизм, опустившийся до нельзя массы алкоголиков, глухая недоброжелательность по отношению к женщине этого разросшегося одноклеточного организма, этой безвольной гигантской амебы – вот жестокий тормоз социального прогресса. Редакция альманаха «Женщина и Россия».
Говорит Радио Свобода. В обзоре самиздата вы слушали материалы из нового самиздатского альманаха «Женщина и Россия». Читал составитель передачи Юрий Мельников.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших. Но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все, ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки, да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Не, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
Да.
Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, Не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».